коротко о погоде на европейской территории России. Основные события связаны с циклонами, проходящими по северу региона. С приходом нового атлантического циклона в северо-западном районе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер, днем до 28 градусов. В Москве сегодня температура воздуха днем плюс 23-25, по области 22-27, переменная облачность, без осадков, ветер западный до 8 метров в секунду. Завтра повышение температуры до 28 градусов, также осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня воздух погреется до 24 градусов, преимущественно без осадков. Завтра днем плюс 23-25, утром ожидаются дожди, а в конце дня ожидается даже ливень. Евгения Мельникова в выпуске новостей познакомила вас с последними новостями из горячей точки с границы России и Грузии. Дополнит информационную картинку в этом регионе репортаж с места событий. У нас на связи корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. Приветствую вас, Георгий.
Здравствуйте.
Некоторые последние сообщения российских средств массовой информации нуждаются в подтверждении, нуждаются в тщательной проверке. Так, например, Интерфакс сообщил о том, что абхазские подразделения в 6 утра по московскому времени сегодня начали операцию по вытеснению грузинских военных формирований из верхней части Кадурского ущелья. И напомнили, что накануне грузинским частям была предоставлена возможность покинуть верхнюю часть Кадурского ущелья по гуманитарному коридору. Что вам об этом известно?
Действительно, как подтверждают в правительстве Абхазской автономной республики в изгнании, это правительство работает в Тбилиси с 1993 года, абхазские войска начали наступление на верхнюю часть Кадурского ущелья, где после окончания грузино-абхазской войны все это время распространялась юрисдикция Тбилиси и где с 2006 года находились грузинские полицейские подразделения. Несколько дней назад министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подтвердил в интервью «Радио Свобода», что начинается операция по вытеснению грузинских формирований из Кадурского ущелья, что первая фаза операции – это будет артиллерийская и авиаподготовка, и, по всей видимости, уже началась вторая фаза, о чем и говорил министр иностранных дел Абхазии, сухопутная фаза операции по вытеснению из Кадурского ущелья грузинских формирований. Мирное население грузинских сел, где находились эти формирования, несколько дней назад вывезено из ущелья, благо сейчас лето, поэтому есть дорога, соединяющая Кадурское ущелье с западными районами страны. Как сейчас обстоит ситуация в Кадурском ущелье, сказать трудно. По всей видимости, там идут бои, поскольку накануне грузинские власти заявляли, что грузинские формирования не сдадут оружие и будут оказывать сопротивление. Коллеги.
То есть можно говорить уже о полномасштабной конфронтации между Россией и Грузией, тем более, что еще одно средство массовой информации российское сообщает о том, что войска России вчера вечером взяли под контроль один из участков центральной автотрассы, соединяющей запад Грузии с востоком страны. И якобы это подтвердил президент Грузии Михаил Саакашвили, накануне, правда, не уточнивший, какой именно участок этой трассы взят под контроль российскими войсками. Георгий.
Действительно, вчера вечером несколько раз президент Грузии выступал в прямом эфире всех грузинских телеканалов. Проводилось заседание Совета национальной безопасности с участием всех силовых министров, премьер-министров, председателя парламента и так далее. Президент сообщил, что российские войска, выдвинувшись из Южной Осетии, заняли центральную магистраль, соединяющую восток Грузии с западом страны. Следует подчеркнуть, что если действительно эти войска будут удерживать эту магистраль и магистраль прекратит функционировать, это будет иметь катастрофические последствия для Грузии. По сути, это приведет к парализации государственного механизма в целом и будет иметь довольно тяжелые последствия не только для Грузии, но и для соседних стран Армении и Азербайджана, поскольку эта магистраль соединяет страны Южного Кавказа с черноморскими портами, в том числе портом Поти. И, кстати говоря, вчера, выступая по национальному телевидению, премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе подтвердил, что российские войска, выдвинувшись из Абхазии, заняли порт Поти. Коллеги.
Ну что ж, спасибо, Георгий. Это был корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе о последних событиях в горячей точке, о последних событиях с осетино-грузинской границы, с российско-грузинской границы, с абхазско-грузинской границы, если так можно выразиться. Но на протяжении дня Георгий обязательно будет информировать нас об изменении ситуации в этом регионе. Сегодня продолжаем в интерактивной части нашего эфира обсуждение со слушателями событий на Кавказе. Способно ли международное посредничество остановить вооруженный конфликт на территории Грузии? Очень любопытно будет узнать ваше мнение, уважаемые слушатели, тем более, что члены безопасности, Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно предложенного Францией проекта резолюции о конфликте в Грузии. Тбилиси проект поддерживает, Москва, напротив, критикуют, то есть международное сообщество пока еще к единому мнению не пришло и решение окончательного не принято. Способно ли международное посредничество, на ваш взгляд, остановить вооруженный конфликт на территории Грузии? Номера в Москве посредством пейджинговой связи можете присылать свои сообщения. 96143, смс-связь, плюс 7-903-743-2801. 7 часов 12 минут московское время. Я приветствую в московской студии Валерию Шабаеву, которая, как я и говорил, готовит сегодня обзоры свежих российских газет, а они продолжают, разумеется, писать о конфликте между Россией и Грузией.
Совершенно верно, Дмитрий. Это главная тема и первых полос, и многочисленных комментариев в сегодняшних газетах. В частности, газета пишет о том, что война в Грузии вчера приобрела черты открытого вторжения российских войск в районы, лежащие далеко за пределами Абхазии и Южной Осетии. Это произошло после того, как еще днем замначальника генштаба Анатолий Наговицын утверждал, что российские военные не планируют со стороны Абхазии вторгаться дальше в Грузию, отмечает издание. Тем не менее, вечером Тбилиси объявил о сдаче города Зугдиди, лежащего неподалеку от границы Абхазии, а также крупной военной базы возле города Синаки, где находится база 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии. Правда, по утверждению Тбилиси, войск на базе к этому моменту не было. Позднее Тбилиси сообщил, что российские войска заняли город Гори. Правда, Москва этого не подтвердила. Озаглавлена публикация в издании газета «Вторжение миротворцев». Независимая газета пишет о том, что несмотря на заявление российских официальных военных, что они полностью взяли Цхинвали под контроль, грузинская сторона периодически открывает огонь по городу и позициям миротворцев. Поток беженцев из Южной Осетии не уменьшается. В понедельник, наконец, открыли коридор. Людей организованно вывозят на автобусах. Беженцы, которые прибыли в Северную Осетию в понедельник, доехали без особых приключений. Но еще в воскресенье на Азарской дороге машины с беженцами обстреливали. Также независимое сообщает о том, что Абхазия и Южная Осетия в ближайшее время обратятся к руководству России с просьбой признать их независимость. Об этом изданию сообщил президент Абхазии Сергей Багапш. По его словам, такое обращение готовится им и главой Южной Осетии Эдуардом Кокойте. А пока, утверждает абхазский главнокомандующий, вооруженные силы Абхазии продолжают операцию по выдавливанию из Кадурского ущелья грузинских воинских формирований. В понедельник усилия абхазских военных были подкреплены ультиматумом, который выдвинули грузинской стороне российские миротворцы. Ну и пишут газеты, в частности «Известия», о том, что в ночь на понедельник Россия ввела войска в Абхазию. К уже находившимся на территории республики миротворцам присоединились еще 9 тысяч десантников. Перед ними стоит задача не допустить повторения юго-осетинского сценария.
Спасибо, Валерия. Продолжим информировать вас, уважаемые слушатели, о том, что пишут сегодняшние российские газеты в нашем эфире примерно через полчаса, четверть восьмого московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Международные посредники пытаются помочь в урегулировании кризиса вокруг Южной Осетии. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Грузинские средства массовой информации и официальные лица заявляют о вводе российских войск в ряд городов на западе Грузии, а также в Гори, город в 60 километрах от Тбилиси. А Министерство обороны опровергает информацию о том, что российские войска заняли Гори, и о наличии планов их продвижения в сторону Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник в телеобращении, что российские войска предпринимают попытку оккупации его страны. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с продолжением вооруженного конфликта, возложив ответственность за его эскалацию на Россию. Более подробно о событиях на Кавказе в нашем эфире примерно через 15 минут. Продолжение утреннего эфира. Информация о спорте, разумеется, информация о том, что происходит в Пекине. Сегодня 4-й день летней Олимпиады. И этот день станет более насыщенным, чем 3 предыдущих. Разыгрываются 19 комплектов наград. Определятся чемпионы и призеры в 10 видах спорта, в том числе в конном спорте. А эти соревнования проходят не в Пекине, а в Гонконге. Ну, кроме того, будут разыграны награды в греко-римской борьбе в категориях 55 и 60 килограммов, в гребном слаломе у мужчин каноэ-одиночка и также у мужчин в байдарке-одиночке. В дзюдо два комплекта наград будет разыграно в категории 63 килограмма у женщин и 81 у мужчин. Два комплекта в конном спорте, как я уже сказал, в троеборье, командное состязание и личное состязание также в троеборье. Пловцы продолжают состязаться. В 4 дисциплинах сегодня будут разыграны медали на дистанции 100 метров на спине у женщин, на 100 метров брасом у женщин, на 100 метров на спине у мужчин и 200 метров вольным стилем у мужчин. Такова хронология сегодня финальных заплывов пловцов. В прыжках в воду с вышки 10-метровой синхронные прыжки у женщин. В спортивной гимнастике пройдут командные состязания у мужчин. В стрельбе из пистолета на 50 метров у мужчин будут также разыграны медали. И в траншейном стенде дуплетом у мужчин. В тяжелой атлетике в 2 категориях. 63 килограмма у женщин и 69 килограммов у мужчин. И, наконец, в фехтовании будут состязаться мужчины-саблисты. О том, что будет происходить на спортивных аренах Пекина и Гонконга, мы в течение, на протяжении дня будем обязательно вас информировать, уважаемые слушатели. 7:19, время московское. Продолжим разговор о спорте через час примерно. Пока 3 минуты информации об экономике из этого выпуска. В частности, вы узнаете о том, что рост тарифов на тепловую энергию в следующем 2009 году в среднем по России не превысит 22%.
Количество действующих в России банков и кредитных организаций в январе-июле этого года сократилось на 12 и составило к 1 августа 1124, сообщил Центральный банк. Из них со 100% иностранным капиталом 71, а более чем с 50% иностранным участием 25. Министерство финансов России отложило представление в правительство проекта бюджетной стратегии на период до 2023 года, а также проекта основных направлений налоговой политики на 2009-2011 годы. Как сообщается, это связано с тем, что многие министерства, в том числе и силовые, представили предложение по существенному увеличению государственных расходов. Только по федеральным целевым программам предлагается увеличение расходов с 2,5% ВВП в 2008 году до почти 12,5% в 2023. Рост тарифов на тепловую энергию в России в 2009 году в среднем по стране не превысит 22%, сообщила Федеральная служба по тарифам. В конце прошлой недели были утверждены предельные уровни этих тарифов. По заявлению представителей службы, они основываются на параметрах изменения роста цен в экономике, прогнозируемых Министерством экономического развития. Компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, отказалась от планов самостоятельного участия в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире, намереваясь найти партнеров для участия в проекте. Заявки на участие в конкурсе, помимо «Норильского никеля», подали в частности консорциум «Русская медь», созданный Уральской горно-металлургической компанией и двумя государственными структурами, компанией «Российские железные дороги» и «Внешэконом», банком, а также холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Ранее сообщалось, что для участия в этом конкурсе «Норильский никель» может создать консорциум с государственной корпорацией «Ростехнологии» и холдингом «Металлоинвест». Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 29 июля по 4 августа повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя цена одного литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или по текущему курсу чуть меньше 1 доллара. С начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице уже на 20,5%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2007 год.
В дополнение к панораме Сергея Сининского, информация Центробанка России. Официальный курс рубля, установленный на сегодня, составляет 24 рубля 57 копеек за доллар американский и 36 рублей 78 копеек за евро. Евро стоит доллар 49 центов. 7 часов 22 минуты московское время. Возвращаемся к происходящему на Кавказе в нашей рубрике «Политика онлайн», язык вооруженных конфликтов, стиль заявлений и реплик, которыми обмениваются лидеры воюющих государств, выпады и намеки в средствах массовой информации враждующих сторон и стран-посредников. Эта вечная тема вновь стала главной для журналистов и аналитиков интернет-изданий в последние 4 дня после начала боевых действий на территории Грузии. Продолжит тему Александр Гостев.
У войны свой язык, затейливый, лукавый, кодированный. Впрочем, на его расшифровку уходит совсем немного времени. Взлетают бомбардировщики, в кадре движется танковая колонна, работает установка «Град», и смысл сказанных слов становится прозрачным. Так начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Декодер для бойни», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Илья Мильштейн пишет.
У войны свой словарь, неизменный как минимум в рамках одного поколения. Грузия восстанавливает конституционный порядок. И это так понятно всем, кто хоть что-нибудь слышал про Чечню. Напротив, Россия проводит операцию по принуждению к миру, известную со времен гуманитарного перевоспитания Милошевича. 9 августа все тот же Путин на совещании во Владикавказе называет штурм Цхинвали геноцидом осетинского народа. Развивая свою мысль, нацлидер сообщает, что в эти дни Грузия нанесла смертельный удар по своей территориальной целостности. Это значит, что он собирается наклонять и мучить Саакашвили до тех пор, пока тот не уйдет в отставку, о чем уже стало известно. Последующую его судьбу предрекает Грызлов. Грузинского президента следует судить в Гааге. Это осознанная пародия на американцев. В переводе с американского на кремлевский «Чем ваш Мишико лучше нашего Слобо?» Это удар по Америке, по ее ценностям, комментирует ситуацию Михаил Саакашвили, и тут с первой минуты нечего разгадывать. Президент Грузии взывает к президенту США с мольбой о помощи. Однако Буш всего лишь озабочен. То есть начинать третью, заключительную мировую бойню, вступая за Грузию, он не готов. Он готов ограничиться лишь дипломатическими методами давления на Россию.
И вот здесь, подчеркивает Илья Мильштейн, заключена, на его взгляд, главная тайна этой войны, которую не раскрыть никакими декодерами.
Разве что на склоне лет, увлекшись мемуарами, Саакашвили, быть может, расскажет, о чем он думал, когда отдавал приказ штурмовать Цхинвали, если думал вообще. Он всерьез надеялся, что Россия не вступит в войну, он полагал, что американцы не позволят обижать своего союзника. Он рассчитывал, что если российское начальство в отпуске, Путин в Пекине, Медведев на Волге, Лавров на Алтае, то можно, наконец, заняться Южной Осетией. Он был уверен, что звон олимпийских медалей заглушит грохот снарядов, у него просто сдали нервы. Возможно, он искренне не понимал, до сих пор не в силах постичь, почему России можно защищать свою территориальную целостность, а Грузии в этом отказано.
Странно, если Саакашвили не знает ответа на все эти простые вопросы, продолжает Илья Мильштейн, и сам же отвечает на них.
А потому что у России есть ядерное оружие и энергоносители. Потому что Россия – великая держава, вставшая с колен, а Грузия – продукт распада нерушимого Советского Союза. Потому что нет для великой державы большей радости, чем унизить бывшего вассала, тем более что этот вассал, вопреки всем предупреждениям, так стремится в НАТО. Потому что в мире торжествует право сильного, и это такая банальность, что ее даже неловко повторять. Проблема лишь в том, насколько этот сильный в своем праве. После развала Советского Союза, позабыв прежний раз, премьер кинулся спасать Россию. Многомиллиардные кредиты и гуманитарная помощь немало способствовали возрождению страны, которая в ином случае могла бы и не дожить до эпохи нефтедолларов. И если, не дай бог, что если нефтяные цены опять посыплются, то неясно, бросится ли весь мир вновь на помощь России. Загоняя себя в кольцо врагов, которых мы сами себе плодим в эпоху относительного процветания, трудно будет рассчитывать на сочувствие и солидарность, если не дай бог что.
Однако вряд ли Саакашвили смотрел так далеко и, затевая свою безумную войну, намеревался уронить престиж России, считает автор комментария в «Гранях.ру». Саакашвили, по мнению Ильи Мильштейна, думал только о собственной репутации и воплощал в жизнь давнюю мечту – стать собирателем земель грузинских. Родственные души Саакашвили и Путин отлично владеют языком войны и понимают друг друга с полуслова.
«Я в основном обратил внимание именно на штампы. Принуждение к миру, геноцид, наведение конституционного порядка. Язык остается прежним, и постфактум можно сказать, что все войны похожи друг на друга. Какие-то элементы Хосовской войны, Карабахской войны, прежних Кавказских войн, безусловно, Чеченской войны, мы здесь можем найти. Может быть, ответ еще стоит поискать и в психологии, может быть, особую ярость у президента Саакашвили вызывает тот факт, что гуманистом вот на этой последней войне выступает Владимир Путин, который точно в такой же ситуации, да, воевал в Чечне и сохранил, как это называется на современном языке, территориальную целостность России. Вот почему можно большой России сохранять территориальную целостность, а маленькой Грузии нельзя, и она обречена терять свои земли. Этого, видимо, Саакашвили искренне не понимает, и я могу предположить, что когда они еще общались, когда они еще не бросали трубки, Саакашвили, видимо, пытался убедить тогдашнего президента Путина, что он такой же, как Путин, и Грузия такое же суверенное государство, как и Россия, точно так же страдающее от того, что от нее уходят ее земли. Я думаю, что у Саакашвили вызывало возмущение лицемерие российской стороны. Может быть, все вот это вместе сыграло свою роль.
Мнение публициста Ильи Мильштейна. Декодер для бойни. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Продолжаем сегодня в нашем эфире обмениваться мнениями о ситуации на Кавказе, и слушателям предложен вопрос, способно ли международное посредничество остановить вооруженный конфликт на территории Грузии. Обязательно на протяжении полутора часов я зачитаю все сообщения, поступившие нам в прямой эфир. Обращаю ваше внимание, что в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор радиожурнала «Поверх барьеров». В рубрике «Беседа» Америка вспоминает Солженицына. В книжном обозрении Марины Ефимовой Стивен Хеллер «Железные кулаки. Создание символов в тоталитарных странах XX века». Кинообозрение с Андреем Загданским. Выставка «Дали и кино» в Нью-Йоркском музее современного искусства. В музыкальном альманахе с Соломоном Волковым. Примеры балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» со счастливым концом. Повтор радиожурнала «Поверх барьеров», 14 часов 7 минут, время московское. Сейчас половина восьмого, столица России, на наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кадурском ущелье, сообщило Министерство обороны непризнанной республики. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что российские войска в Абхазии остаются в границах предписанной им зоны безопасности. Члены Совета безопасности ООН разошлись во мнениях относительно предложенного Францией и согласованного ею с рядом западных стран проекта резолюции о конфликте в Грузии. Тбилиси проект поддерживает, Москва, напротив, критикует. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Он намерен обсудить с президентами России и Грузии предложения по регулированию российско-грузинского конфликта. Мирный план урегулирования конфликта, предложенный Францией, предусматривает в частности прекращение огня и отвод российских и грузинских формирований из Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник этот план подписал. Грузинские СМИ и официальные лица заявляют о вводе российских войск в ряд городов на западе Грузии, а также в город Гори, город в 60 километрах от Тбилиси. Министерство обороны России эту информацию опровергает. Говорят, что российские войска не занимали Гори, а также не имеют планов их продвижения в сторону Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник в телеобращении, что российские войска предпринимают попытку оккупации его страны, однако отметил, что непосредственной угрозы Тбилиси нет. Президент США Джордж Буш выступил с заявлением о ситуации в Грузии. Он выразил озабоченность в связи с продолжением вооруженного конфликта, возложив ответственность за его эскалацию на Россию. Россия заверила Соединенные Штаты, что целью ее действий в Грузии не является свержение президента этой страны Михаила Саакашвили. Президенты Литвы, Польши, Украины и премьер-министры Латвии и Эстонии намерены посетить сегодня Тбилиси, чтобы выразить свою поддержку Грузии.
Синоптики информируют, в Москве сейчас плюс 15, давление 745 миллиметров ртутного столба, ветра практически нет, высокая влажность 94%, днем ожидается переменная облачность и повышение температуры до 23-25 градусов. Северная Осетия продолжает принимать беженцев. Границу Северной Осетии уже пересекли 34 тысячи человек. И большинство из них расселено, конечно же, в Северной Осетии. Часть в Кабардино-Балкарии, на Ставрополе и в Ростовской области. Из Владикавказа передает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
Северная Осетия продолжает принимать беженцев. Границу с республикой уже пересекли 34 тысячи человек. Большинство из них расселено в Северной Осетии, часть Кабардино-Балкарии, Ставрополе и Ростовской области. В лагерях беженцев, разбитых в Северной Осетии, созданы все необходимые условия для приема эвакуированных жителей. Правительство России уже приняло решение о выделении 500 миллионов рублей на помощь бежавшим от войны людям. Луиза Дзагоева работала в Цхинвале парикмахером. Сейчас место ее работы, как ее дом, разрушено.
Ехали на машине, в которой возят картошку, газель крытую. Сидели все на полу, раненый один с нами был. Потом по дороге нам еще подложили парня одного раненого носили. 4 дня мы сидели в подвалах, ни света, ни газа. Все это оборвано, валялось на земле, эти провода.
Между тем, в Южной Осетии продолжают оставаться мирные жители. О ситуации в Цхинвале рассказывает лидер Евразийского союза молодежи в Южной Осетии Алан Джусоев.
Мирные жители в Цхинвале остаются, в основном женщины и дети. Настроение сейчас немножечко улучшилось. Единственное, что давит, это огромное количество жертв. Мы за 6 часов, за первые 6-7 часов начала боевых действий потеряли более 1500 человек. Село Хитогурово полностью было обработано градом, минами и танками полностью. Там женщины, дети, старики. Все, кто были, все были уничтожены.
Между тем, Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту нападения Грузии на Южную Осетию. С воскресенья следователи комитета проводят допросы пострадавших, свидетелей, родственников погибших. Назначаются судебно-медицинские экспертизы. В состав следственной оперативной группы планируется прикомандировать до 50 следователей со всех субъектов России. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Напомню, что сегодня вопрос интерактивной части утреннего эфира звучит так. Способно ли международное посредничество остановить вооруженный конфликт на территории Грузии? Ну а накануне на этот же вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Их опросила на улицах города корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Ну, наверное, да. Хотя, в принципе, если конфликт между нами и грузинами, да нет, наверное, скорее всего, нет. Потому что если мы сами урегулируем этот конфликт, значит, он и будет прекращен, я так думаю.
Ну, а какие другие пути-то? Всегда посредники, неплохо.
Я думаю, да. Все на нас спаливают. А, в общем-то, я считаю, что могут.
Не знаю, без понятия.
Могут, конечно, если Америка, вообще трудно, конечно, сказать. Но вообще, вот сейчас, судя по телевизору, особенно на Украину, она уже угрожает России, да? Вообще возможно. Возможно.
Как захочет Америка. Ну, 4 раза вон собирали Совет Безопасности, и ни хрена ничего не вышло. Значит, так и будет. Надо их выгонять оттуда всех, нашей армии.
Ну, конечно, могут. Но почему же нет-то? Одну Грузию не остановить, что ли? Чтобы она что-то тут выпендривалась, что-то такое из себя изображала. Да, по-моему, даже из нашей России-то может их всех остановить там. Почему это интересно? Они должны так себя вести.
Ну, я думаю, способна. Не так развита еще наша страна. Она поднимается, но не так еще развита. Ну, я думаю, просто сейчас тихо, мирно это уляжет все и все. Замнут это дело.
Конечно, способно, мне кажется.
Нет, ну русские же за Крым не воюют, правильно? Хотя, в принципе, могут тоже воевать.
Ой, не знаю, честно говоря. Затрудняюсь вам ответить на этот вопрос.
Кто его знает, тут
от политики далек. Тяжелый вопрос. Трудно сказать.
Я думаю, нет. Потому что грузины не тот народ, чтобы признавать кого-либо.
Да, я тоже считаю, что, конечно, нет. Поскольку там НАТО завязано, через Киев все вот эти новые вооружения получили. Нет, думаю, что не получится. Хотя очень жаль.
Да бог его знает. Конечно, война это плохо. Ничего говорить. Дурдом. Никто не предполагал, что такое будет. Но не знаю даже, не могу сказать.
Наверное, нет. Понятия не имею. Я в политику не вдаюсь.
Я думаю, что может. Осетия и Грузия могут объединиться между собой.
Я считаю, что может. Я считаю, что всегда общественность, не надо ее отрицать, повлияет, наверное. Это даст больше возможностей для переговоров.
Американцев делают свои дела.
Трудно сказать, как они там вот разбираются. Вообще Россию не поддерживают.
Нет, это у них война будет и продолжаться всегда. Конечно, это такая национальность. Нечего наши там делать, нечего, и войска наши, нечего туда пускать. Пускай они охраняют нашу свою границу, они там. Кого надо защищать? Отделились?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, способно ли международное посредничество остановить вооруженный конфликт в Грузии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди в программе «Время свободы» рубрика «Культуры». Ее темы – новая книга кандидата в президенты США Барака Обамы. Американское издательство Random House отложило издание романа Шерри Джонс «Жемчужина Медины». Фестиваль культуры Южной Азии в Лондоне. Слово Петру Вайлю.
Девятого сентября в Америке выйдет новая книга кандидатов в президенты Соединенных Штатов Барака Обамы и членов его предвыборного штаба «Перемены, в которые можно верить». Начальный тираж 300 тысяч. Предисловие книги написал Барак Обама, главы о медицинском обслуживании, национальной безопасности, энергетических проблемах, его советники. Ранее Обама издал автобиографию и общественно-политическую книгу, которые стали бестселлерами. В понедельник вечером на концерте в итальянском городе Равелло оркестр молодых арабских и израильских музыкантов «Западно-Восточный диван» под управлением Даниэля Баренбойма впервые исполнит музыку Рихарда Вагнера. В Израиле Вагнер в исполнении берлинского оркестра «Штатскапелле» под управлением Баренбойма впервые прозвучал в 2001 году. Таким образом, дирижер нарушил табу, в соответствии с которым музыканты не исполняли в Израиле вагнеровских произведений. Музыку Вагнера, у которого была репутация антисемита, любил Гитлер. Американское издательство Random House отложило издание романа Шерри Джонс «Жемчужина Медины», так как опасается, что книга может оскорбить некоторых мусульман и вызвать беспорядки. Роман рассказывает о жизни Айши, любимой жены пророка Мухаммеда, которая была обручена с ним в возрасте 6 лет. По словам представителя издательства, решение отложить издание книги также принято из-за опасений за жизнь автора, служащих издательства и книготорговцев. Тысячи людей приняли участие в фестивале культуры Южной Азии на западе Лондона. В программе фестиваля музыка, театр, гастрономия и так далее. Подобный фестиваль проводится в Лондоне уже 6-й год кряду. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Однажды в лондонской газете Evening Standard мне попалась языковая карта Лондона. Для тех, кто живет или часто бывает в британской столице, это звучащая карта. Названия Иллинг или Эктон звучат с польским акцентом, Эджва Роуд с арабским, Голдес Грин с еврейским. В Лондоне говорят на 300 языках. В каждом третьем лондонском доме говорят не по-английски. Экономическую и финансовую притягательность британской столицы социологи, среди прочих причин, объясняют многоязычием. Социологи правы. Но я хочу сказать о другом, о величии акустического образа Лондона, о красоте многоголосия. В сравнении с Лондоном даже Париж – это скромный камерный оркестр, и только Нью-Йорк может посоперничать с симфонизмом Лондона. Прислушиваясь к городу, понимаешь, что смешение языков может быть не только карой, но и даром. В Лондоне греческий не противоборствует с турецким, кашмири с хинди, арабский с ивритом. Чистую речь порой сравнивают со священным кастальским источником на Парнасе. Но разве хрипы, жужжание, рокотание Лондона уступают родниковой кастальской речи?
Рубрику «Культуру» сегодня подготовил Петр Валь. Возвращаемся к событиям на Кавказе. Наш корреспондент Вероника Боде вчера вечером записала интервью с независимым журналистом из Варшавы Зигмунтом Дзенчоловски, который в тот момент пересекал грузино-армянскую границу, эвакуируясь из Грузии вместе с другими польскими гражданами. И вот что он рассказал.
Я нахожусь на грузино-армянской границе, переезжаю и пересекаю границу, находясь в польском конвое, который эвакуирует польских граждан из охваченной войной Грузии. Здесь, кстати, в нашем конвое находятся тоже другие граждане других стран Евросоюза. Французы, эстонцы, словаки, чехи, очень много чехов. Перед нами стоит конвой американский, а еще перед американским конвоем стоит немецкий конвой. То есть явно граждане этих стран понимают, что обстановка в Грузии чрезвычайно опасна и решили покинуть эту территорию. Здесь это все достаточно сложно. Конечно, мы получаем армянские визы в упрощенной процедуре, но видно, что пограничники работают в каком-то вот особом режиме. Они достаточно тщательно проверяют наши документы, и эта проверка продолжается очень долго. Наши автобусы стоят, и несмотря на присутствие дипломатических работников польского и эстонского посольства, и мы все очень устали, потому что Тбилиси очень близко, а мы уже в дороге, по-моему, 5 или 6 часов.
В связи с чем было принято решение об эвакуации польских граждан?
Польский МИД считает, что в Грузии сложилась чрезвычайно опасная обстановка, что речь идет не только об опасности людей, которые находятся на территории, где прямо происходят боевые действия, типа Гори, там, Южная Осетия, Цинвали, но польский МИД считает, что вообще опасность существует по всей территории Грузии. Поэтому он уже на прошлой неделе, где-то, по-моему, в субботу или в пятницу, издал заявление, в котором рекомендовал тем, которые находятся на территории Грузии, покинуть страну. Даже если мы бы попытались уехать своим ходом, то это очень все сложно, потому что Тбилиси аэропорт полностью парализован.
Зигмунд, скажите, что вы видели в последнее время сегодня вот в Тбилиси и пока вы ехали до армянской границы?
Я хочу все рассказать про Тбилиси. Город опустел, и я был удивлен, сегодня понедельник, будний день, на улицах было очень обычно в понедельник во второй половине дня, сплошные пробки, и народ гуляет по проспекту Руставели. Сегодня в Руставели улица была пустая, по улицам передвигались немногочисленные машины, и грузины жутко озабочены сложившейся ситуацией. Меня разбудили сегодня российские самолеты, утром я слышал взрывы, но больше потом уже с какими-то боевыми действиями, боевыми операциями я лично не столкнулся. Тбилиси такой живет заторможенной, замедленной жизнью. Это такой вот южный город, в котором вдруг не стало людей, в котором не стало машин, где жизнь как бы стала какая-то странная, как будто у нас были какие-то особые праздники, и все разъехались на море. Вот это такая атмосфера ленивого южного города, который одновременно встревожен происходящим. Все смотрят телевизор, все комментируют, что происходит, все ужасно боятся.
Вероника Буде, наш корреспондент, беседовала накануне с независимым польским журналистом Зигмунтом Дзенчоловским, который пересекал грузино-армянскую границу наряду с другими гражданами Польши. Без четверти восемь московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно предложенного Францией проекта резолюции о конфликте в Грузии. Тбилиси проект поддерживает, Москва, напротив, критикует. Грузинские средства массовой информации и официальные лица заявляют о вводе российских войск в ряд городов на западе Грузии, а также в Гори, город в 60 километрах от Тбилиси. А Министерство обороны России опровергает информацию о том, что российские войска заняли Гори. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник в телеобращении, что российские войска предпринимают попытку оккупации его страны, а Россия заверила США, что не имеет цели свержения президента Грузии Михаила Саакашвили. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей на радио «Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжает наш эфир очередной дайджест сегодняшних российских газет, которые продолжают, разумеется, освещать события на Кавказе. Я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
О чем на сей раз поговорим?
На сей раз начну я с редакционного комментария в газете «Ведомости». В частности, издание пишет о том, что российские власти, если они действительно стремятся погасить конфликт, должны не допустить новой антигрузинской кампании, чтобы патриотические настроения не переросли в ксенофобию и вражду между двумя народами. Так, во всяком случае, вчера сказал «Ведомостям» член общественной палаты телеведущий Николай Сванидзе. По данным социологов, отмечают «Ведомости», антигрузинская кампания 2006 года не изменила отношение подавляющего большинства россиян к рядовым гражданам Грузии. Россияне в целом не настроены воинственно, они не хотят масштабных боевых действий на Кавказе. Между тем, газета «Коммерсант» сообщает, что движение против нелегальной миграции вчера объявило, что готовит рейды по местам концентрации граждан Грузии в Москве, чтобы найти нелегалов. В то же время ряд интернет-ресурсов, посвященных жизни грузин в России, получили обращение с призывом о срочной эвакуации из-за прямой угрозы их жизни и здоровью. В Союзе грузин в России «Коммерсанту» заявили, что опасаются повторения антигрузинской кампании осени 2006 года. В то же самое время несколько изданий пишут о том, что сотни россиян не могут выехать из Грузии. Морское авиасообщение между Россией и Грузией прекращено, людям приходится добираться до дома окольными путями через Армению и Турцию, но это не просто, автодороги перекрыты, не работает аэропорт в курортном Батуми. К тому же информационные ленты полны сообщениями о попытках грузинских пограничников не выпустить из страны российских граждан. Ну вот «Известия» пишут о том, что вчера президент России Дмитрий Медведев назвал эти действия грузинских властей неприемлемыми. А «Московский комсомолец» говорит о том, что вот в числе таких людей, которые не смогли выехать из Грузии, оказалась актриса Амалия Мордвинова. Есть еще экономический аспект. Война в Южной Осетии вызвала кризис на финансовом рынке. Об этом тоже пишут несколько изданий, но и в том числе, конечно же, «Ведомости» и «Коммерсант». Нерезиденты выводят средства из России, рубль подешевел на 4%, а ставки МБК подскочили до 10%. В то же самое время сбросы и отток нескольких миллиардов долларов, связанные с падением рынка, являются незначительными колебаниями, заявил вчера министр финансов Алексей Кудрин. Рубль в надежном коридоре, который контролируется Центробанком. События в Южной Осетии, конечно, влияют на рынок, но как-то существенно изменить фундаментальные показатели не могут, цитируют «Ведомости» министра финансов. Ну и экономист Deutsche Bank Ярослав Лисоволик полагает, что нынешнее обесценение рубля связано с оттоком капитала с фондового рынка, но это временное явление. И в Грузии тоже ситуация каким-то образом меняется. Война сказалась на банковской системе самым негативным образом. Служба по финансовому мониторингу Грузии обязала все банки страны приостановить до 18 августа выдачу кредитов, а также в качестве меры предосторожности отключить банковские интернет-услуги.
Спасибо, Валерия Шабаева, с некоторыми публикациями, посвященными событиям на Кавказе. Продолжим, разумеется, освещение свежих российских газет в нашем эфире. Это случится примерно через полчаса. А еще одним аспектом конфронтации между Россией и Грузией является информационная война, в частности, интернет-война. Специалисты, в частности, американской компании Tulip Systems, занимающиеся хостингом и интернет сайта Михаила Саакашвили, президента Грузии, с трудом отбивают атаки российских хакеров. Так вот, сайт Михаила Саакашвили был поставлен на обслуживание компании Tulip Systems 9 августа после предложения, сделанного главой компании грузинскому руководству, сообщает Интерфакс. Ну, о том, чьи доводы выглядят убедительней в информационной войне между Россией и Грузией, ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза говорил с военным корреспондентом того старого НТВ Еленой Масюк.
Насколько профессионально выглядят, по-вашему, репортажи с обеих сторон, которые вы видели в телевизионном эфире?
К сожалению, я должна сказать, все, что идет по нашим центральным каналам, на мой взгляд, абсолютно односторонний, пропагандистский и не дает исчерпывающей информации. Я бы сказала, единственное исключение – это русская версия Евроньюз. По крайней мере, там конфликт показывается хотя бы более или менее объективно с обеих сторон. Что же касается Первого канала, в особенности, что касается канала «Россия» и канала «Вести-24», то это, конечно, пропаганда, и то, что идет на канале «Вести-24», с уже сделанными роликовыми отбивочными материалами, смонтированными. Это просто такое давление на такое зомбирование населения, и одна и та же информация сообщается в течение там всего дня, она очень мало обновляется, крайне плохая картинка, по крайней мере, сегодня еще более или менее то, что я видела, можно назвать профессиональной телевизионной картинкой. Все, что было в субботу и воскресенье, это похоже было на хоум-видео, и, конечно, я должна, в общем, с грустью констатировать о том, что уровень тележурналистики вообще в стране резко упал в последнее время, и, конечно, особо это проявилось вот в эти дни, когда корреспонденты федеральных каналов освещают этот конфликт на территории Южной Осетии, потому что чаще всего это или сообщения просто военных, которые транслируют журналисты, совершенно не адаптируя это под восприятие обычного неподготовленного телезрителя, или это показ себя любимых, как они убегают от обстрелов, как они скрываются под фундаментами домов, как они в стендапах надевают на себя каски, словно дамские шляпки. В общем, это все, конечно, непрофессионально. Собственно говоря, журналисты должны ехать на войну не для того, чтобы показывать, как им там страшно, какие они герои, а для того, чтобы передавать оттуда информацию. Это прежде всего.
А как, по-вашему, отличаются условия работы, в которых вы работали на Северном Кавказе в горячих точках, и от нынешних условий? Имеется ли доступ иностранным журналистам в аккредитации при федеральных войсках?
Ну, я думаю, что аккредитация всегда была проблемой. В Чечне это было, и все, собственно говоря, почти что все корреспонденты НТВ с этим сталкивались, и я не думаю, что это основное препятствие для журналистов, будет аккредитация при продвижении наших войск или не будет. Собственно говоря, ведь не для этого едут гражданские корреспонденты, есть и военные корреспонденты, есть и ВоенТВ или что-то еще подобное.
Гостем программы Владимира Карамурзы «Грани времени» была корреспондент, бывший корреспондент телеканала НТВ Елена Масюк. 7:54 московское время. В завершении этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «История Запада и Востока» из Польши, из Варшавы, передает наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Большинство зданий в центре Варшавы – копии довоенных строений. В 1944 году, после подавления Варшавского восстания, гитлеровцы приступили к методическому разрушению центра польской столицы. Однако после войны варшавяне, несмотря, кстати говоря, на некоторое недовольство восточного соседа Польши, восстановили значительную часть исторического центра города в первозданном облике. В том числе воссоздано было и Краковское предместье, часть Королевского тракта, дороги, которая вела из новой столицы Польши Варшавы в старую, Краков. Это место – гордость не только варшавян, но и всей Польши. О нем пели в 50-е.
В ночи заснуть, gdyby мне пошла dziś, widzę domy в колорах.
Поют и сейчас. В последнем фрагменте одного из хитов популярной польской группы «Тилав» «Варшава» поется как раз о Королевском тракте, старой Варшаве, где свой след оставили Гитлер и Сталин. Еще несколько лет назад Краковское предместье, где, кстати, находится президентский дворец, было в удручающем состоянии. Разбитая дорога, старые грохочущие карусы с едкими выхлопными газами, неровный асфальт на тротуарах. Никак не место для прогулок, а именно таковым его хотели видеть варшавяне. В конце концов, архитекторы, общественность, депутаты городского совета убедили городские власти изменить ситуацию. Два года ремонта, обошедшегося городу в 40 миллионов долларов, и улица полностью изменилась.
Это наша визитовка, наш салон.
Это наша визитная карточка, место встреч варшавян. Хотя мы ходим по этой улице уже многие годы, но сейчас я с радостью открываю обновленное краковское предместье.
За отверте.
Заявила на торжественной церемонии Ханна Гранкевич-Вальс, мэр Варшавы. В день открытия прямо на улице стояли 5 фортепиано. Выпускники столичной музыкальной академии играли произведения Шопена. Новый тракт – это прежде всего значительно расширенные тротуары, меньше мест для парковки и автомобилей, новое покрытие суженной проезжей части, фонари, клумбы. Варшавяне довольны. Мы очень благодарны тем, кто сделал такой чудесный ремонт. Давно пора было. Хорошо, что наконец и об этом подумали. Здорово.
Раскопаны
еще некоторые фрагменты улицы. Это минус, но и так много сделано. Все же сразу не поправишь. Удобные скамейки придумали, только я боюсь, чтобы не поцарапали их сразу же и не обклеили лишь бы чем. Журналисты тут же подметили, что тротуары на Краковском предместье выложены плиткой, на которой остаются следы от, например, упавшего мороженого или хот-дога. Их очень трудно смыть. Мэрия, однако, как оказалось, уже поручила специалистам провести исследование, каким раствором покрыть плиты, чтобы мыть их нужно было не чаще, чем раз в 2 месяца, говорит заместитель мэра Варшавы Яцек Войцехович. Конечно, всегда можно сделать что-то лучше. Это очевидно. Но, тем не менее, у нас вышло неплохо. Привыкли как-то в последнее время мы в Польше к тому, что ничего не удается. Хоть вы удавитесь, а вот удалось ведь.
Поплачь бы трошки, бо ще удав ремонт.
В день открытия Краковского предместья в польском городе Вроцлав местные газеты написали, что варшавяне радуются отремонтированной улице и новому месту встреч. Однако нечего завидовать. Это Вроцлав своей прекрасной отреставрированной рыночной площадью установил моду на встречи горожан в центре. В таком месте должна быть изюминка, и у нас она как раз есть. Конец цитаты. В городе Лодь также есть подобное место. Улица Петурковска – одна из самых длинных торговых улиц Европы, которая соединяет площади Свободы и Независимости. Здание монументальное здесь, на нашей Петурковской. Здорово, что можно погулять здесь спокойно в центре с семьей или пиво с друзьями попить. Это одна из самых красивых улиц во всей Польше, наверное. До войны еще тут было такое место встреч, прогулок. Мне родители рассказывали и на фотографиях тоже видел. Говорит пан Кшиштов, коренной житель Лоди. Пешеходы и велосипедисты постепенно вытесняют автомобили из старых центров польских городов. В Варшаве по Краковскому предместью смогут ездить теперь только автобусы, причем исключительно новых марок, и такси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть свои обязательства перед народом Южной Осетии, и мы эти обязательства выполняем.
Всем сторонам, в том числе и Грузии, необходимо принять меры для того, чтобы огонь был прекращен.
Мое предложение – немедленное прекращение огня.
Блокирование сайтов говорит о том, что мы находимся в состоянии войны с Грузией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также.